говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12, время московское. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы весь день, ну, во всяком случае, в моих эфирах будем говорить о том, что называется «накануне выборов». Утром будем говорить о том, как это связано со средствами массовой информации, а вечером гостем программы «Время гостей» будет Борис Немцов, потому что в СПС происходят разные всякие вещи, и они там о тройках не могут договориться, да к тому же еще у Немцова сегодня презентация его книги. Поэтому с 7 до 8 мы тоже будем говорить об активности партий накануне нового предвыборного цикла. Ну а сейчас вот к Центризбиркому и средствам массовой информации. 15 августа Центризбирком утвердил рабочую группу по вопросам информационного обеспечения выборов. Подробно об этом написали в «Коммерсанте», как-то все остальные журналисты в меньшей степени уделили внимание этому событию. В статье особенно подчеркивалось, что в рабочую группу не вошли представители политических партий. В экспертный орган, который займется рассмотрением жалоб о нарушениях в средствах массовой информации во время выборов, включены 24 человека, среди которых представители ЦИКа, Россвязохранкультуры и парламента. Представители от парламента и Совета Федерации, члены «Единой России» и «Справедливой России». Этот факт, разумеется, возмутил представителей ЛДПР и КПРФ. Кроме того, в группу вошли глава Росбалта Наталья Черкесова, заместитель генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Андрей Быстрицкий, глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов, вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская и секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Михаил Федотов, профессор, один из авторов закона о средствах массовой информации, секретарь Союза журналистов России, сегодня с нами на связи. Доброе утро, Михаил Александрович.
Доброе утро.
Да, и мы сегодня поговорим, собственно, о функциях, об эффективности такой рабочей группы, куда будут жаловаться на средства массовой информации, насколько деятельность этого органа оправдала себя в предыдущем предвыборном цикле. И, наконец, выясним у Михаила Александровича, ждать ли журналистам ужесточения и контроля в этом смысле во время выборов. Ну, естественно, он за всех членов этого рабочего органа ответа дать не может, но, в общем, как опытный юрист, может какой-то прогноз нам предъявить. Вопрос вам, уважаемые слушатели, звучит сегодня так. Как вы думаете, как рабочая группа по информационным спорам может способствовать проведению честных и открытых выборов? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира, он будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Пожалуйста, звоните, пишите. Еще раз напоминаю вопрос. Как вы думаете, как рабочая группа по информационным спорам может способствовать проведению честных и открытых выборов? Михаил Александрович, вы в этой группе, как я понимаю, один общественник.
Ну, почему?
А, да, еще я, да, Елена Зелинская.
А Зелинская,
да,
почему?
Да, 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 да.
Почему,
да,
вы ее,
да,
не,
да,
учитываете?
Да, извините, извините.
Значит, она может быть там как представитель общественной палаты.
Да, да, она, скорее всего, как представитель общественной палаты, да. Потому что да, такой Ной в ковчег должны быть все. А вы ведь и в прошлом составе были, да, этой рабочей группы, так, да, же, как и Быстрицкая и Зелинская, кстати.
Угу.
И там я посмотрела прошлый этот состав, там было 22 человека, были представители ЦИКа, Минпечати, каналов и газет, тоже по преимуществу государственных, и вот вы, упомянутые трое в том числе. Я сравнила два списка, новый и старый, и, в общем, стало ясно возмущение партийцев, и ЛДПРовцев, и коммунистов. В прежнем списке не было представителей ни парламента, ни Совета Федерации, я даже не говорю сейчас о партии. Почему это нововведение, на ваш взгляд, появилось сейчас?
Ну, я не знаю, почему оно появилось. Это же решение Центральной избирательной комиссии. И со мной они по этому вопросу, естественно, не советовались. Но я получил лишь приглашение войти в состав этой рабочей группы. И на это приглашение я ответил утвердительно. Поэтому я не знаю, чем они руководствовались. Но мне кажется, что введение в состав рабочей группы представителей законодательной власти – это неплохо. Потому что законодатели должны понимать, как на практике реализуются их нормы, которые они создают, они их формулируют. И очень хорошо, что они смогут увидеть те пробелы и те проблемы, которые возникают при применении созданных ими правовых норм в нашем законодательстве о выборах. Так что в этом смысле я греха большого не вижу.
Нет, но как? А почему же тогда не ввели всех представителей партии каким-то образом? Потому что получилось,
нет.
Что два единоросса и Людмила Нарсова, которая представляет «Справедливую Россию». То есть они не представляют партии, они сенатор и депутаты, но они входят в эти партийные блоки.
Ну вот это мне кажется достаточно сомнительным, потому что вот то, что туда не вошли представители партии, я лично только приветствую.
Угу.
Потому что никто не судья в собственном деле, это сказали еще древние римские юристы. И представьте себе, будет жалоба на КПРФ, а КПРФ представлена в составе рабочей группы. Ну, как человек, Михаил представляющий КПРФ, будет голосовать в этом случае?
Подождите, ну вы сейчас сами себе противоречите.
Я говорю, что там не должно быть их.
Подождите. Вот, значит, будет жалоба на Единую Россию, хотя, нет, она, возможно, будет, но как господа вот Анбер Кармаев и Радик Искужин, которые члены партии власти, да, вот они... как будут реагировать? Это ровно обратная же ситуация по отношению к КПРФ.
Я не знаю, как конкретно они будут реагировать, но я с вами абсолютно согласен, что я бы считал, что в состав этой рабочей группы должны были бы войти представители палат парламента, но на внепартийной основе. На внепартийной основе. Не как представители партии. Не как защитники интересов определенных партий. Но поэтому я бы вообще предпочел, чтобы там были люди из числа независимых депутатов.
Ну да. И вот, собственно, с вами, видимо, не согласен, естественно, секретарь ЦИК Николай Конкин, который, собственно, и заявил, что Центр избирком не может включить в состав рабочей группы представителей всех 15 существующих партий, поскольку в таком виде она будет неработоспособной, что правда.
Правда, я абсолютно согласен.
Это абсолютно точно, но тогда уж и не стоило включать и этих троих.
Стоило включать этих троих, но не как представителей партии.
Угу.
И желательно, чтобы это были люди, свободные от партийной дисциплины. Но это как бы, понимаете, мы уже говорим во след уходящему
поезду. Ну да, уже ушедшим поезду, уже все случилось. И,
да.
В общем, вы, как член этой рабочей группы, должны отдавать себе отчет, что у вас есть представители правящей партии и один представитель «Справедливой России». Это, видимо, должно как-то будет отражаться на вашей работе.
Но давайте мы вспомним и другое, да. Что в состав рабочей группы входят представители... члены Центра избиркома, которые были избраны от различных партий.
Ну, так это что... тоже правда. Но они так уже что... все-таки стали сотрудниками ЦИКа, хотя,
ну,
конечно...
Не сотрудниками,
да.
Они стали членами
ЦИКа, да. Мы прервемся на короткое объявление.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Это «Час прессы». У микрофона Анна Качкаева. С нами на связи Михаил Федотов, профессор, секретарь Союза журналистов России. И уже два дня как член рабочей группы по вопросам информационного обеспечения выборов. Михаил Александрович, так вот, давайте тогда уже обсудили эту волновавшую всех деталь, ну, во всяком случае, в комментариях коллег-журналистов и партийных деятелей эта тема звучала. А теперь вернемся, собственно, к самой группе рабочей. Вот в предыдущем...
Я предложил все-таки еще раз вернуться к составу рабочей группы.
А, к составу.
Группы.
Ну, хорошо, давайте.
Потому что то, что туда не включили представителей партии, мне кажется, очень логично.
Хорошо, я тоже согласна, что лучше бы их там не было.
Но для большей логики, для, так сказать, точного следования логики, надо было туда и не включать представителей средств массовой информации.
Угу.
Я с большой симпатией отношусь к тому же Быстрицкому и к другим уважаемым коллегам, которые возглавляют средства массовой информации и которые вошли в состав этой рабочей группы. Но, по-моему, они там не должны были бы находиться. И я объясню, почему.
Угу.
Ну, представьте себе, жалоба на там от какой-то партии, жалоба на то, как выступила по их поводу газета «Известия». Ну, что делать Мамонтову?
Угу.
Ну,
не
что,
голосовать.
Ну, какое решение он будет принимать? Дальше. Вопросы, связанные с, так сказать, деятельностью средств массовой информации. Как они будут, как на это будут реагировать представители СМИ? Значит, я вам скажу честно. Я, конечно, всегда выступаю за в поддержку интересов средств массовой информации, журналистов. Ну, это было бы удивительно, если бы я этого не делал, будучи секретарем Союза журналистов России. Но на практике получается очень часто таким образом, что жалоба, например, я помню, была жалоба на Всероссийскую государственную телерадиокомпанию по поводу передач канала «Россия». И эту жалобу мы рассматривали с участием господина Быстрицкого, который является одним из руководителей этой телерадиокомпании. Ну, понимаете, опять-таки логика.
А он что делал? Он обсуждал или все-таки он сказал: «Я молчу, обсуждайте без меня»?
Ну, я не помню,
точно.
Говорил ли он, что он будет молчать. Нет, то, что он не молчал, это абсолютно точно. А как он голосовал, я уже не помню. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что вот эта формула «никто не судья в собственном деле», здесь она не была до конца проведена.
Ну, то есть, на самом деле, она до конца была просто недодумана, если, смотрите, и в отношении партии такая история. То есть, все-таки засвеченные люди получились, хотя вроде бы они не представители партии, да? А, значит, журналисты и руководители компании, которые по логике тоже не должны были быть в этой комиссии. Так, в общем, честно говоря, можно предположить, какие решения она будет принимать. Польза там или другая?
Вот я бы здесь не был так однозначен. Потому что вот мой опыт подсказывает, что та комиссия, которая была на прошлых выборах, вот я просто открыл перед собой свои записки, которые я сделал в 2003 году на одном из заседаний этой комиссии, этой рабочей группы, которая была 26 сентября 2003 года. Вот здесь масса жалоб. И по этим жалобам принимаются очень разные решения. Очень разные. Я не могу сказать, что вот все решения были так ура-ура, Единая Россия.
Ну хорошо, приведите один пример, который бы, в общем, ограничил Единую Россию. Или ура-ура не сказал. Вот я как-то не нашла.
Значит, а я вам скажу.
Ну.
А я вам приведу такие примеры. Такие примеры были. Правда, решения с критикой в адрес Единой России были, ну так, максимально сглажены. Максимально такие гибкие, максимально мягкие формулировки использовались. Хотя там это касалось в первую очередь не самой партии, а касалось освещения деятельности этой партии в государственных средствах массовой информации. Вот на это как раз обращалось внимание. Но это касалось, кстати говоря, не ВГТРК, а Первого канала, по-моему.
Угу.
А вот что касается ВГТРК, то там была очень такая интересная история, когда обратилась Компартия, как раз обратилась с жалобой на телеканал «Россия», что они в информационных блоках уделяют много внимания «Единой России» и мало внимания уделяют Компартии. И тогда телекомпания представила свой хронометраж И вот как раз господин Быстрицкий это все докладывал. И из этого хронометража следовало, что на освещение предвыборной кампании Компартии в новостных программах ВГТРК, вот первого канала «Россия», было времени выделено даже больше, чем на освещение избирательной кампании «Единой России». Вот такая получилась интересная арифметика. Кстати говоря, эта арифметика была потом подтверждена из абсолютно независимого источника. Я имею в виду мониторинг, который проводила миссия ОБСЕ на выборах. Ну, это традиционно, они проводят уже не первый год. Вот. Но...
Ну, мы же знаем, что...
Подождите секундочку, Анечка, подождите секундочку. Но на это представитель Компартии тогда сказал, да, ну, может быть, вы действительно по времени-то и больше выделяете для освещения Компартии, но в отношении того, что вы рассказываете о нашей партии, вот здесь нет равноправия, здесь нет справедливости, потому что нас вы все время критикуете, нас вы, как у нас принято теперь говорить, все время мочите,
ну да.
А «Единую Россию» вы все время превозносите.
Ну да, собственно, контекст.
Представитель телекомпании сказал, но мы же не можем наших журналистов обязать изменить свою точку зрения.
Ну, в общем, правильный ответ.
Ну, ответ правильный, все улыбнулись.
Да.
А что на это можно было ответить? Понимаете, ведь действительно существует свобода мнений, во-первых, а во-вторых, тогда, в 2003 году, было принято постановление Конституционного суда, которое сказало, для того, чтобы обвинить средства массовой информации в незаконной агитации, нужно доказать, что у средства массовой информации имелась специальная агитационная цель. Если этой цели нет, то, извините, это агитации нет. Есть нормальное освещение, нормальное информирование.
Да, ну это тонкая, конечно, грань. А скажите,
безусловно.
Да, а вот решение рабочей группы, ведь они никакому, собственно, каким выводом таким орг не вели, да? Они...
Нет, вели.
Вели все-таки?
Вели, конечно. Значит, рабочая группа – это некий промежуточный механизм между аппаратом Центризбиркома и самой Центральной избирательной комиссии. Это промежуточный вспомогательный орган. Поэтому он и сформирован вот таким сложным способом. Поэтому там как бы каждой твари по паре. Потому что он, с одной стороны, как бы должен быть экспертным, а с другой стороны, он должен быть вспомогательным. Он должен быть таким... совещательным органом. То есть, как на самом деле идет работа? Приходит жалоба. Вот, например, вот я держу перед глазами материалы, жалоба этой самой Союза правых сил на телекомпанию ТВЦ в связи с тремя передачами. Вот поступила эта жалоба. Она поступает в Центризбирком. В Центризбиркоме есть сотрудники, которые ею занимаются. И они готовят проект решение Центральной избирательной комиссии по данному вопросу. Значит, когда этот проект подготовлен, он передается в рабочую группу. Но, естественно, он передается как проект решения рабочей группы. Значит, и рабочая группа начинает с этим материалом работать. В частности, ну вот что я делал. Я приходил в Центризбирком, садился перед телемонитором и просматривал те передачи, на которые, в связи с которыми была подана жалоба. Я там встречал и других членов этой рабочей группы, ну, немногих, скажем честно, но некоторых я там встречал, которые тоже приходили смотреть эти материалы. И в ходе дальнейшего обсуждения, уже на заседании рабочей группы, мы соглашались с проектом решения, который был подготовлен в аппарате Центризбиркома, или не соглашались. Иногда мы его принимали за основу и исправляли его, дополняли, многое там меняли. Поэтому, а дальше уже этот проект становился решением рабочей группы и передавался в Центральную избирательную комиссию, которая, в свою очередь, уже принимала окончательное решение.
Ну, как вам кажется, в этом сезоне, в этом предвыборном цикле, вот, ну, все, видимо, будет происходить ровно по той же схеме, а вот появление все-таки известных политических персонажей, все равно там Людмила Нарусова или там несколько вот, замов по информационной политике из парламента, как-то повлияет на работу этой группы?
Не знаю. Могу сказать только одно, что появление там Людмилы Борисовны Нарусовой, безусловно, повлияет, потому что она человек очень энергичный.
Угу.
Понимаете? Здесь все зависит от личности, а не от должности.
Угу. А где-то в других странах такая практика существует, вот таких рабочих групп при Центризбиркомах?
Ну, понимаете, в разных странах все устроено очень по-разному. Во Франции вообще организацией выборов занимается Министерство внутренних дел. И, кстати говоря, ни у кого это не вызывает никаких нареканий и никаких подозрений, что они ведут нечестные выборы. Никто об этом даже не заикается. А в Соединенных Штатах Америки этим занимаются власти штатов. И в каждом штате свои законы и свои порядки.
Ну, судя по всему, что вы отвечаете на вопрос, что как организованы выборы, это означает, что все-таки никаких специальных комиссий по информационным спорам не создаются под выборы.
А может быть и создаются, просто не
просто,
знаю.
Просто вы можете не знать.
Просто специально этим вопросом не занимался. Вполне возможно. Вполне возможно. Но, понимаете, в любом случае, если есть комиссия, которая есть некий орган, который организует выборы, возникают информационные споры, естественно. Они возникают в любой стране. Они либо решаются внутри этой комиссии, в которой, естественно, может создаваться какая-то небольшая рабочая группа, либо они решаются просто в судебном порядке.
Ну вот наши слушатели отвечают на вопрос. Напоминаю, мы его сформулировали так. Как вы думаете, как рабочая группа по информационным спорам может способствовать проведению честных и открытых выборов? Ну, в общем, скепсиса очень много. Семья майоров считает, что нечего всерьез думать, что эта группа на что-то воздействует, что прихожут сверху, так и будет. По опыту предыдущих выборов никакой ощутимой пользы, пишет Олег, который был совещательным членом в ЦИКе из Москвы. В Америке нет никакого ЦИКа, ну вот это сейчас, собственно, Михаил Александрович и подтвердил. И это неплохо, считает Александр, что нужно было бы просто иметь комиссию в каждой области. Да, ну и вот еще несколько скептических мнений, что вряд ли это всерьез на что-нибудь повлияет. Михаил Александрович на это отреагирует уже сразу после новостей на радио «Свобода». И я буду включать телефон, и мы будем слушать вас. Напоминаю, что 17 августа в ток-шоу «Личное дело» разговор пойдет об амбивалентности наших чувств. Как уживаются любовь и ненависть в одном флаконе. В гостях у Татьяны Ткачук, психоаналитик, философ Павел Гуревич и семейный системный психотерапевт Ольга Березкина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Еще более 20 проходят амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Ведется проверка 7 детских садов, из которых дети поступили в больницу. Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. В американском штате Юта трое спасателей погибли и 6 получили ранения в результате обвала в тоннеле, через который они пытались пробиться к горнякам, блокированным в шахте 6 августа. Администрация шахты решает вопрос о прекращении спасательной операции. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщил МВД республики. По данным агентства, этой ночью боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по военной части в станице Троицкая. Российские эксперты, прибывшие накануне в Грузию, продолжают расследование вторжения неопознанного самолета на грузинскую территорию. Сегодня члены делегации побывают в селе Цитылубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. Предложение России использовать радар в Азербайджане не может заменить планируемое Соединенными Штатами развертывание систем ПРО в Европе, заявил командующий американской противоракетной обороны Генри Оберинг. В Челябинской области завершаются военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня полигон Чебаркуль в Челябинской области посетят лидеры стран ШОС. Послу Беларуси в Польше вручена нота протеста в связи с запретом на въезд в Беларусь ведущим политикам.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня говорим о рабочей группе, которая утверждена 15 августа, рабочая группа при ЦИКе по вопросам информационного обеспечения выборов. Это тот экспертный орган, который займется рассмотрением жалоб о нарушениях в средствах массовой информации как раз во время выборов. Туда включены 24 человека, среди них представители ЦИКа, Россвязь охран культуры, парламента, Совета Федерации. Они, кстати, члены «Единой России» и «Справедливой России», три человека таких. Кроме того, в этой группе журналисты, в основном руководители государственных, двух государственных каналов, главный редактор «Известий» и несколько общественников, вице-президент Медиасоюза и член Общественной палаты Елена Зелинская, секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов, с которым мы сегодня и обсуждаем как раз тему эффективности и возможной пользы этой рабочей группы и, собственно, обсуждаем тему, ждать ли журналистам ужесточения и контроля во время выборов. Вам мы задали вопрос, как вы думаете, как рабочая группа по информационным спорам может способствовать проведению честных и открытых выборов. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Михаил Александрович, ну вот перед новостями я вам прочитала сообщение на пейджер. Все они скорее такого, ну, скептического,
да, безусловно,
свойства. А как вы можете переубедить активных слушателей, избирателей и людей, которые вот как-то не очень верят, я думаю, что вообще во всю эту систему?
Понятно. Значит, ну, никого переубеждать не буду, просто это как бы не моя профессия.
Ну, да.
Но только я дам некоторую информацию для размышлений.
Угу.
Значит, работа этой комиссии, вот когда говорят, что как прикажут, так и сделают, значит, ну хорошо, а кто мне может приказать? Кроме моей жены больше никто. Понимаете? Но другое дело, что мой голос – это один голос из 24 человек.
Это правда. Там же есть люди государевы.
Есть люди
государевы.
Им есть
кому приказать.
Но понимаете, какая штука? Ну, что значит люди государевы? Значит, вот есть там два человека из Россвязь охран культуры. Вы как себе представляете, что там из Кремля будут звонить и говорить, проголосуйте так-то и так-то? Mm-hmm. Это невозможно. Во всяком случае, вот насколько я представляю, так... Эта система так не работает.
Ну, конечно, она, возможно, так не работает, но вот даже то, что вы сказали в первой части, что вы немногих видели около мониторов, которые смотрят на присланные материалы, это означает, что системы такой, чтобы вы все собрались и все 24 человека присутствовали на заседании, нет. И
нет,
вряд
нет,
ли
нет,
это
нет,
возможно.
Нет, это не так. Это не так. Я плохо выразился, видимо.
Так.
Нет, нет, нет. Это просто до заседания мы приходили и отсматривали эти материалы. Или mm-hmm. прочитывали эти газетные публикации. Там, знаете, это горы были этих газетных публикаций. Вот. Другое дело, что действительно не все имели возможность, просто по времени, видимо, люди заняты все. это я свободный художник, а другие все люди заняты, они, видимо, не могли внимательно просмотреть, прочитать.
Ну, Михаил Александрович, еще у меня все-таки вопрос. Вы юрист, и в данном случае просто прошлое и то, что вы автор закона о СМИ, безусловно, говорит о том, что вы профессионально подходите к трактовке того, то есть экспертной оценки. Но большинство из этих людей... наверняка не очень подробно знают законы, если все их еще читали в этой связи. Готовы очень индивидуально и субъективно интерпретировать, что такое, как вы говорили, агитация, или есть ли в этом там некое такое, за что можно прищучить или там замочить. Это все ведь очень субъективные вещи. Все они не лингвисты, не психологи. Как происходит этот механизм? Почему принимают то или иное решение?
Я думаю, что это решение окончательное, оно формируется в результате дискуссии. В этой дискуссии участвуют все желающие члены этой рабочей группы. Дискуссия абсолютно свободная и ничем не ограничена. В случае так было раньше. Если кому-то удается убедить всех остальных или убедить большинство членов рабочей группы в своей правоте, значит, вот такое решение и принимается. Это все принимается, решение принимается голосованием. Честно должен сказать, что когда в 2003 году я был членом этой рабочей группы, то во многих голосованиях я оказывался в меньшинстве. Но это не означает, что я всегда был прав.
Да. Из Беслана нам кто-то дозвонился, я не вижу имени. Представьте, пожалуйста, добрый день.
Добрый день, здрасте. Угу. Кстати, меня хорошо слышно, да?
Слышно.
Здрасте, друзья. Я хотел высказать свое мнение. А вот господин Федотов, в начале из рассказа господина Федотова я узнал, что Компартия поступила в жалобу в редакцию КТРК, что именно канал «Россия» нечестно информирует избирателей. Я хотел сказать, что вот Компартия — это КПРФ, если я не ошибаюсь.
Да, конечно.
Я хотел сказать, что канал «Россия» в самом развале Советского Союза было создано как оппозиционный телевизионный канал. Именно поэтому мне кажется, что Геннадий Андреевич просто как недолюбливает российского государственного телеканала и часто критикует этого телеканала, потому что слышал как-то один раз, он пришел в программу «Пятой студии» с Сергеем Борисовичем Брилевым, он там беседовал, и там тоже он часто критиковал, сказал, что нечестная площадка для эфира лидеров партии — это эфир, особенности второй канал.
Беслан, подождите, понятно. Я прошу прощения, вас зовут Беслан, и вы из Чечни, это просто у меня тут неправильно высветилось. Беслан, все-таки постарайтесь ответить на вопрос. Мы сейчас говорим о информационной кампании, вот этой вот рабочей группе по информационным спорам. Как вам кажется, ее работа способствует проведению честных выборов и открытых?
Я уверен, что да. И вы увидите это в следующих турах.
Я благодарю вас. Благодарю. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Да.
Анна, в период вашего отпуска испытывал острую нехватку вас.
Спасибо вам.
Передачах всегда.
Спасибо большое. Сергей Владимирович, давайте.
Сразу же говорю по сути вопроса. То, что включили Михаила Александровича Федотова, это огромная победа демократии и свободы.
Да он и прошлый был комиссией.
Да, я знаю, если бы туда еще включили Болдырева и еще таких людей, то комиссия бы точно работала на избирателя. Это первое. Теперь к Михаилу Александровичу вопрос. Михаил Александрович, могли бы вы каким-то образом повлиять, чтобы и информационный период предвыборной кампании, и выступление предоставлялось партиям объективно, и были бы острые передачи типа Сабика Шустера? Это первое. И второе. Вы знаете, вы высокоинтеллигентный человек, вы, на мой взгляд, вот человек типа Андрея Дмитриевича Сахарова. Скажите, у вас есть желание здороваться с Эрнстом, с Добродеевым, которые обманывают каждый день общественное мнение страны? Спасибо большое.
Спасибо за ваши вопросы. Значит, я думаю, что рабочая группа будет делать все, что в ее силах, для того, чтобы информационное обеспечение выборов было нормальным. Другое дело, что рабочая группа может. Понимаете? Мы же не можем обязать никакой телеканал, чтобы они сделали передачу Савика Шустера. Это не в наших силах. Это решает сам телеканал. Более того, обратите внимание на то, что законодательство определяет принцип равного доступа кандидатов, партий к средствам массовой информации. Вот этот, следить вот за этим равным доступом, и будет вот эта рабочая группа. Но еще я хочу обратить внимание на один очень важный момент. То, чего не было в 2003 году. Сейчас при Центральной избирательной комиссии создана специальная группа мониторинга средств массовой информации.
Да, ее Александр Иванченко возглавил.
Да, возглавил ее Александр Иванченко, который был в недавнем прошлом, он был председателем Центральной избирательной комиссии. Не очень долго, но достаточно ярко. Человек яркий, независимый, умный, профессиональный. Человек, который очень дорожит своим добрым именем. Следовательно, можно полагать, что тот мониторинг, который он будет вести, ну, под его руководством, который будет вестись, это будет действительно серьезный объективный мониторинг. И это совершенно изменит картину информационного обеспечения выборов. И объясню почему. Вот когда я вам рассказывал про историю жалобы Компартии на Всероссийскую государственную телерадиокомпанию по поводу телеканала «Россия», там хронометраж представляла сама телекомпания «Россия».
Ну да, то есть пришлось на глазок поверить.
Да, пришлось поверить, но, слава богу, не обманули. Да. Здесь как бы это все действительно было именно так, как они представили. Но ведь в другом случае могло быть и просто неправильные данные могли быть представлены. А здесь уже вот такие неправильные данные представить невозможно, потому что будет собственный мониторинг, организованный Центральной избирательной комиссией.
Михаил
Конечно,
Александр,
важно понять, как он будет организован. Ага. Это принципиально важно.
А вот теперь, да, это отдельная тема, но она уже техническая, и, в общем, хочется немножечко еще о сути поговорить. Вот предыдущие выборы Геннадий Зюганов направлял в ЦИК и прокуратуру жалобу с требованием возбудить административное дело против должностного лица категории А Путина Владимира Владимировича и оштрафовать его на 22,5 тысячи рублей за предвыборную агитацию в ходе выступления на съезде «Единой России». ЦИК в речи президента признаков агитации не нашел. Да, безусловно, впрямую Владимир Путин не агитировал за «Единую Россию». Но меня этот вопрос и саму тогда интересовал. А теперь вот он может вполне быть осуществлен, вот такой же контекст на телевидении может появиться и в этот раз, да? Выступление Путина на съезде. Прямая трансляция идет, репортажи, комментарии. То есть вроде бы выступает президент, но агитация-то идет за «Единую Россию», потому что идут, естественно, и партийная символика, и лидеры все это время, и вечером во всех новостях 33 раза это повторяют. Вот будет такая жалоба. Как комиссия поступит?
А я думаю, что она поступит не так, как она поступила в прошлый раз. Потому что в прошлый раз комиссия нашла некие формальное основание для того, чтобы сказать, что в действиях президента не было никакого нарушения законодательства. Значит, это было...
Да в действиях президента, конечно, нет. А чего? Ну, он имеет право, наверное, пойти и выступить на каком-то съезде.
Нет. Там было все гораздо интереснее. Значит, в первоначальном варианте решения, который был подготовлен в аппарате Центризбиркома, там говорилось, что в данном случае президент выступал не в качестве должностного лица, поскольку он...
Это он ненадолго перестал быть президентом?
А?
Это он ненадолго перестал быть президентом?
Нет, поскольку это было, по-моему, был субботний день. Вот, то есть это было в нерабочее время. На что я тогда как раз задал представителям Центризбиркома, задал вопрос... А кто же тогда в этот момент был у нас президентом? Или страна осталась без президента на эту субботу?
Логично.
Вот, потом этот одиозный пассаж, конечно, из текста решения был исключен, Ну, там нашли какие-то другие отговорки. Хотя очевидно, что это было, были отговорки. Для меня это было совершенно очевидно.
Ну вот, а вот, вот сейчас. И вот это опять, вы опять это скажете, но опять будет принято это решение. Это я говорю о качестве экспертных заключений такой комиссии.
Вы знаете, я думаю, что сейчас в нашем действующем законодательстве о выборах сделаны специальные лазейки для подобных ситуаций.
Угу.
То есть здесь уже нельзя будет сказать, что нарушено законодательство. Здесь, скорее всего,
сошлются на статью.
Не будет.
Угу. Георгий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Анна.
Да. Мы вас
вы
слушаем.
Участвуете, да, вы участвуете, журналисты, мощнейшим инструментом непорядочности власти. Идет процесс формирования лохотрона, и вы выдергиваете из толпы людей... те, кто будет способствовать этому, чтобы кто будет голосовать. Голосовать будет много, но можно сделать так, чтобы люди не голосовали. Они уже провели выборы. Выборы проведены отсечением определенных политических партий, определенных социальных слоев. И вы этому поспособствовали своей позицией, своим молчанием. То, что помогли людям, извините, people have it. Вы этому помогли. Вы не встали стеной против вот этого беспредела.
Вы имеете в виду журналистов?
А у вас был мощнейший инструмент. И вы этого не сделали. Только потому, что вы боитесь за свои места. Воевать все равно придется, ребятушки. На улицу люди должны выйти. И они выйдут.
Ну, Георгий, должна вам сказать, что где бы мы все ни работали, журналисты выходят на улицу только освещать события, если на улице это происходит. И вообще, я большая не сторонница улиц. Ничего хорошего в этой связи не происходит, если это выливается в какие-нибудь малоприятные истории. Другое дело, что спокойно и мирно выразить свою позицию, безусловно, можно. Но вот журналистам это совершенно не обязательно делать, у них другая работа. Юрий Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать следующее. Вот создание вот этой рабочей группы по информационному обеспечению выборов в Государственную Думу служит для оправдания тех, кто будет информационно обливать грязью оппозиционные партии, а именно КПРФ и Яблоко. А то, что там Нарусова присутствует, это значит, что там будет царить фальшь и лицемерие. Спасибо.
Вот, Михаил Александрович.
Ну, это мнение.
Да.
Это мнение.
Да.
И слава богу, что у нас еще есть возможность высказывать разные мнения и придерживаться этих мнений.
Ну да, вот то есть это нормально. Вот Беслан из Чечни считает, что все будет в порядке, и, конечно, комиссия поработает на пользу честных выборов. А вот Георгий с нашим предыдущим слушателем так не считает.
Ну да. Я могу вам сказать, что вот моя позиция будет как бы объединять в себе обе заявленные, а именно, я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы эта рабочая группа работала максимально эффективно и полезно. А что получится, ну, посмотрим.
Ну, я думаю, что, в общем, действительно посмотрим. Я бы хотела оставшиеся несколько минут, потому что действительно надо смотреть, как рабочая группа заработает и какие решения будет принимать. Поскольку на минувшей неделе, воспользуюсь, что вы у нас в эфире, Михаил Александрович, было несколько историй, связанных с интернетом. И вот как вам кажется, ну, в том числе размещение вот этого жуткого видеоролика с казнью людей, да, и, собственно, в интервью журналу «Штерн» Дмитрий Медведев сказал фразу, связанную с интернетом, его спрашивали о давлении государства на СМИ, в частности, на телевидении, где, например, не могут показывать лидеров оппозиции, и он ответил, что масс-медиа должны принимать во внимание в своем освещении события реальных политических игроков, и добавил, кроме того, каждый может получить информацию о некоторых маргинальных политических группировках через интернет. Вот как вам кажется, какую роль в наступающем предвыборном сезоне сыграет как раз интернет? Или не сыграет? Ему действительно отведена роль вот такого забора маргинального?
Нет, я думаю, что интернет будет с каждым разом, с каждыми новыми выборами играть все большую роль. И это очевидно, потому что пока у интернета распространенность была там, в пределах там, 1% населения, это можно было не принимать во внимание. Сейчас интернетом пользуется значительное число россиян, и это означает, что интернет становится действительно очень мощным средством коммуникации, очень мощной средой, в которую люди приходят, чтобы получать информацию, независимые мнения. И здесь как раз существует ситуация, когда источников информации очень много. Безусловно, правительство создает околоправительственные структуры, околоправительственные, проправительственные коммерческие структуры, создают сайты, создают порталы такого содержания, то есть проправительственного, лояльного правительству, пропагандистского, в конце концов. Но существуют и другие сайты, другие информационные порталы, информационные ресурсы, они конкурируют между собой, и я в этом ничего плохого как раз не вижу.
Нет, это хорошо, но вот опять же, 9 августа, по-моему, если я, или раньше я не оживаю, не помню точной даты, в Коми прокуратура обвинила блогера в разжигании ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства, в данном случае милиционеров. И то есть мы имеем такой прецедент. Уже с интернетом пытаются разбираться и с помощью вот суда и дел. Да, как пытаюсь. Вы полагаете, вот в вашу рабочую группу уже в этом году попадут такие дела?
Может быть, я не исключаю. Я не исключаю. И здесь все будет зависеть от того, насколько будут убедительны аргументы, которые будут высказываться сторонами подобных споров. Насколько убедительны, юридически убедительны. Хотя, действительно, в составе этой рабочей группы юристов не так много.
Угу.
Но есть люди, которые очень внимательно слушают юристов. Вот та же самая Людмила Борисовна Нарусова, она человек, который очень внимательно прислушивается к юридическим аргументам. Благо, все-таки ее мужем был Анатолий Александрович Собчак, один из наших выдающихся людей и выдающихся юристов в том числе. И она, так сказать, переняла у него вот эту чувствительность, эту чуткость к юридическим аргументам.
А вот все-таки, как вам кажется, какие юридические аргументы могут быть предъявлены той же прокуратуре или тем же вот недовольным в связи с блогерами, в связи с ЖЖ? Это вообще может быть сейчас предметом серьезных каких-то преследований?
Я абсолютно убежден в том, что в онлайне, то есть в интернете, можно то же самое, что можно офлайн, то есть в реальной жизни. И нельзя то же самое, что нельзя в обычной жизни. То есть, ну, например, вот клевета. Вот клевета в интернете, вот в блоге или на сайте, или в виде рассылки электронной почты, все равно будет клеветой. Понимаете? То же самое, что если это будет клевета в газете или клевета на заборе. Разницы никакой. Преступление одно и то же. Клевета.
Но подождите, блог ведь это личный дневник, тогда в данном случае прокуратура права, разбираясь с этим блогером.
Значит, этот номер не проходит по той простой причине, что уже есть прецедентные решения европейских судов, где абсолютно четко сказано, что сайт в интернете не может рассматриваться как личный дом. Он открыт для всех, следовательно, это средство, где есть доступ для других. Если вы создаете сайт, в который может зайти только ваша жена или ваши дети, никаких проблем, это будет ваше такое внутреннее обиталище. Но если вы делаете доступ туда открытым для всех, то это становится, так сказать, общественным местом в каком-то смысле.
Ну да. То есть вот, вот это вот страшное видео, по логике, за него уже должны наказать тогда, да?
Да,
вот.
Безусловно. Безусловно. Но в первую очередь нужно наказать того, кто убил этих несчастных людей.
Ну, там не очень ясно, но это понятное дело, что да.
Нет, понимаете, здесь вопрос не в том, ясно или не ясно.
То есть не очень понятно, это реальная съемка или это...
Ну, это называется возбуждение уголовного дела по признакам наличия преступления.
Mm-hmm.
Понимаете, то есть есть признаки того, что, произошло преступление, убийство двух лиц. Надо возбуждать уголовное дело. Я не знаю, прокуратура сделала это или нет.
Ну да.
Или она думает над тем, какая районная прокуратура должна это возбуждать, потому что непонятно, где это произошло.
Ну, тоже верно, потому что вот с блогером-то легче разобраться, он вот там комментарий свой оставил, и понятно, что он вот какой-то существует.
Ну, правильно, но у блогера один состав преступления, а у убийц другой состав преступления, но это не означает, что их не надо искать. Вот их в первую очередь надо искать.
Ну, а вот как вы оцениваете то, что сказал Дмитрий Медведев, употребляя, что вот политические игроки реальные, они вот в традиционных медиа, а вот маргиналы им хорошо и в интернете, и, мол, этого достаточно им?
Ну, в интернете действительно много маргиналов, но...
Ну, мы это понимаем, относить... да. Кого да. относить?
Но кого относить к маргиналам, это, как говорится, дело каждого. Вот... Господину Медведеву кажется, что те вот эти партии относятся к маргиналам. Мне кажется, какие-то другие партии относятся к маргиналам. Здесь, понимаете, здесь точка зрения может быть разной. Но идея правильная, что для маргиналов существует интернет. Это с этим я абсолютно согласен.
Несмотря на то, что вы говорите, что теперь все больше и больше интернет будет использоваться ровно в масштабных предвыборных кампаниях.
Безусловно, потому что интернетом пользуются...
Тогда они перестанут быть маргиналами.
Интернетом пользуются, очень активно пользуются и единороссы, и эсеры, и коммунисты, и правые, и яблочники. Все пользуются интернетом.
Ну да, и политики уже играют в эту игру и начинают судиться друг с другом, и ну, пиар конечно, устраивают конечно. Вокруг
Просто
этого.
В интернете много места, и там найдется место и для действительно маргинальных групп.
Ну что ж, Михаил Александрович, я вас благодарю за участие в нашей программе. Посмотрим, как вы будете работать. И, конечно, позовем вас еще пообщаться с нашими слушателями. И напоминаю вам, что 17 августа в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска – итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества и военные учения стран ШОС в Челябинске, православная церковь против религиозной символики на товарах, российско-грузинский ракетный конфликт и новый юбилейный сезон в одном из самых популярных московских театров – студии Петра Фоменко. В 12 часов «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный.